добрый день. Сегодня пятница, отличное настроение, прекрасное. 5 октября, кстати, сегодня всех поздравляем с Днем Учителя. Спасибо вам, дорогие, это огромный труд. Просто невероятное количество нервов, усилий, не знаю, жизненной энергии. Поэтому за все это вам спасибо. Ну, а мы сегодня будем снова говорить о музыке. Начинается сезон, и очень важно определиться, что пойти посмотреть, послушать, как провести время. Поэтому в нашей студии сегодня Евгения Юрьевна Новоселова, руководитель литературно-постановочной части филармонии, музыковед, и Андрей Гордеев, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра. Добрый день, уважаемые наши гости.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, всегда очень приятно общаться с людьми искусства. Это особое какое-то такое ощущение. Правда, честно вам скажу.
Спасибо.
Да, и сразу хочу напомнить, что у нас сегодня розыгрыш 4 билетов на концерт, который откроет сезон. Я русский композитор, посвященный 145-летию Рахманинова. Пройдет он в филармонии 16 октября в 19 часов, 0+, и 2 билета мы сегодня вручим тем, кто позвонит нам по телефону 94-50-94, задаст интересный вопрос. И также у нас есть еще и викторина. Вопрос сегодня такой. Когда был основан симфонический оркестр Удмуртии? Пожалуйста, звоните, отвечайте на Viber 8-912-007-0806. И сегодня 2 или 4 счастливчика смогут прекрасно провести время 16 октября. Ну, а мы, в общем-то, начинаем наш разговор, и, конечно, многих сейчас волнует, и меломанов в том числе, в то, что присоединился оркестр к филармонии и будет исполнять концерты на ее площадке. Вообще, почему это произошло и насколько это будет влиять на вообще качество звучания?
Ну, вопрос мне.
Вопрос, я не знаю, кому вы отвечаете, отвечайте.
Ну, как известно, в этом году симфонический оркестр перешел под юрисдикцию филармонии. Мы теперь являемся филармоническим коллективом. Вот, а почему мы перешли? Потому что зал у филармонии, как известно, один. Вот, раньше проходили в театре оперы и балета наши концерты, но в театре есть сейчас свои концерты, достаточно много спектаклей, наверное, просто там не нашлось для нас времени.
Ну, а как вы сами пережили этот момент? Ну, насколько готовы работать на другой вот этой площадке?
Ну, насколько готовы, покажет время, как у нас там получится, потому что пока трудно говорить. Ну, мы пробовали, вот был детский концерт, рекламный концерт. Не скажу, что там какой-то прям криминал есть, зал как зал, таких у нас много, и, к сожалению, их, надо сказать, большинство. И в Ижевске, и вообще в Удмуртии, да, в основном приходится выступать именно в таких залах. И об этом уже говорят многие приезжие дирижеры, музыканты столичные, они постоянно приезжают на фестиваль Чайковского и говорят, плохо, что у нас в Удмуртии нет достойного зала. Вот уже более 60 лет проводится фестиваль на родине Петра Ильича Чайковского. Мне кажется, надо эту проблему уж как-то решать. Ну, нам остается только надеяться, что когда-то она все-таки решится.
Ну, да, конечно, подключайтесь.
Я добавлю, что действительно это проблема не только симфонического оркестра. Вот у нас приезжает пианист Дмитрий Маслеев. Он один на сцене, ему места хватает. Но проблема-то зала все равно остается. Потому что действительно вопрос о наличии концертного зала филармонического уровня в республике, он назрел уже давно. Посмотрите, выросли, окрепли и стали сокровищем национальным профессиональные коллективы. А выступать им негде. Потому что новая филармония – это же не только стены, это не только красивый зал. Это прежде всего новые возможности. Вот у нас, например, есть Белгородская филармония. Это ведь не столичная филармония. Но это одна из лучших филармоний России.
А в чем ее, ну, что там сделано такого, что она становится
вот
лучше?
Вот я и хочу рассказать.
Да, я вам могу сказать, я знаю не понаслышке про эту филармонию, будучи еще артистом капеллы, Санкт-Петербургской капеллы под управлением моего профессора Владислава Чернышенко. Мы там выступали с хором. Это замечательный зал европейского уровня. Это, наверное, одно из самых красивых зданий вообще в городе.
Ну, про красоту понятно. Вот хочется про все эти...
Филармония новая смогла позволить себе купить орган. У них есть органные концерты. Есть клавесин, есть концерты старинной музыки. У них, пожалуй, у единственной, наверное, филармонии в России есть такой музыкальный инструмент, как карильон. Это колокола особые, которые мы можем слышать вот в зарубежных городах, на ратушах. Филармония может устраивать интересные концерты, а ведь интересный проект – это привлечение новых зрителей, прежде всего молодых. Поэтому, конечно же, новое здание – это новые возможности.
Кстати, я хочу сказать, а играет на этом органе и карильоне вот. Наш выпускник. Вот. Нашего музыкального училища, мой однокурсник, это Тимур Халиуллин.
И мой студент. Потому что, и понимаете, с одной стороны, радостно за Белгородскую филармонию, что вот появился у них такой музыкант. Он, кстати, только что выиграл всероссийский конкурс сочинителей для органа, композиторов для органа в Казанской консерватории. Его зовут в Казань, чтобы он там работал, но он не хочет уезжать. Нам радостно, что он украсил Белгородскую филармонию, украшает. Но нам обидно, что это наш музыкант, но наш выпускник.
Нет, здесь конечно,
он приезжает сюда, он играет на маленьком органчике, который находится в третьей музыкальной школе. Но ведь это игрушечный зальчик и игрушечный инструмент. А хотелось бы, чтобы настоящий музыкант играл на настоящем инструменте.
Когда мы разговаривали с ним, когда еще учились вместе, да, в Санкт-Петербургской консерватории, он меня спросил, ты собираешься возвращаться в Ижевск? Я, конечно, говорю, да, потому что я все-таки должен вернуться и отдать свой долг. Вот, а ты собираешься? Я его спросил. Я бы, говорит, поехал. Мне, говорит, без разницы, где работать. Но в Ижевск особенно я бы поехал, но мне, говорит, там негде работать, там нет инструмента.
Да. Ну, это, да, печально. А что вот должно быть, я не знаю, это же специально тогда нужно построить здание, это специально оборудовать его, да, то есть вопрос-то в том, чтобы прям...
Знаете, думаю, даже у нас, думаю, есть здания, которые не обязательно с нуля, что называется, строить, да, есть здания.
Ну, как,
здания...
вот точно так же, как филармония, она не с нуля, потом ее переделали, а она не подходит под это все дело.
Политического просвещения.
Нет, вы знаете, там, кстати, был уже вариант решения этого вопроса, и он практически уже решился, но в одной части все поменялось. Когда я еще был студентом, мне сказали, вот ДК «Ижмаш» переделают под концертный зал, органный концертный зал, за что я тогда был очень рад, потому что я помню, что раньше ДК «Ижмаш» это была, наверное, одна из лучших концертных площадок у нас в Ижевске.
Да.
Акустически, я помню еще, когда я был артистом, не артистом, ну, скажем так, да, артистом капеллы «Ингур», школа интернат искусств. Вот, мы пели «Глорию Вивальди» в сопровождении духового оркестра, без всякой подзвучки. Замечательно все было слышно. Фантастика. Вот, но так получилось, что там сейчас Русский драматический театр. В радость для них, к сожалению, для нас.
Да, да. Ну, конечно, хочется надеяться на то, что услышат.
Точно так же
ушел всех музыкантов, всех, кто
любит
музыку. Дворец
культуры «Металлург» из-под ведомства.
Да.
Ну, эта возможность тоже оказалась упущенной.
Да,
к сожалению.
Печально. Ну, надеемся, что все равно этот сезон вы будете работать. Надеемся, что все, кто любит вас, будет приходить и будет приходить новые. Вот у меня уже, кстати, есть вопросы и молодых, видимо, людей, которые хотят что-то у вас узнать. Но эти вопросы я задам после небольшой паузы. Напомню, что у нас сегодня в гостях Евгения Юрьевна Новоселова, руководитель литературно-постановочной части филармонии «Музыковед», Андрей Гордеев, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра. И также напомню, что у нас есть 4 билеты на концерт, который откроет сезон «Я русский композитор», посвященный 145-летию Рахманинова. Пройдет он в филармонии 16 октября в 19:00, 0+. И мы 2 билета подарим вам, если вы зададите интересный вопрос, наши гости его сами выберут. И также правильный ответ на вопрос, когда был основан симфонический оркестр Удмуртии. В конце программы будем подводить итоги и ждем ваших ответов на наш вайбер 8-912-007-0806. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, ждем ваших вопросов, ждем ваших ответов и надеемся, что дальше наши гости расскажут о том, чем они будут радовать публику в новом сезоне.
Тема дня.
Друзья, еще раз хочу представить наших гостей. Евгения Юрьевна Новоселова, руководитель литературно-постановочной части филармонии «Музыковед». Андрей Гордеев, художественный руководитель, главный дирижер симфонического оркестра. И сегодня говорим про новый сезон и разыгрываем 4 билета на концерт. 16 октября в 19.00. И самый интересный вопрос будем вознаграждать. И правильный ответ на вопрос, когда был основан симфонический оркестр Удмуртии. Как говорится, интернет вам в помощь. И подведем итоги в конце. И, конечно же, ждем ваших звонков 94-50-94. Если вы ходите в филармонию, слушаете симфонический оркестр, что вам нравится, может быть, у вас есть какие-то пожелания, комментарии, мнения, высказывайте их, мы будем только очень рады. И номер Viber 8-912-007-0806. И Денис прислал хорошие вопросы. Я думаю, что вот прямо можно их вам позадавать. Как думаете, чем интересна классическая музыка молодому поколению? Как их привлечь в зрительный зал? Я так думаю, что молодое поколение тоже хочет найти эту мотивацию, чтобы прийти и стать постоянным слушателем.
Мы тоже хотим, чтобы к нам приходила молодежь. И самое главное, что мы стараемся идти в том направлении, чтобы эта молодежь к нам приходила. Она придет только в том случае, если музыкальное воспитание, если разговор о музыке начнется как можно раньше. Поэтому так важны для симфонического оркестра наши детские абонементы. Мы начинаем разговаривать с детьми в возрасте с 4-5 лет. Мы даже радуемся тому, что ребенок приходит на концерт не один. Он приходит с мамой, с бабушкой. Прекрасно, если он придет с папой, потому что, приходя на концерты, понимая, как устроено вот то, что они видят, где можно аплодировать, где нельзя, как нужно себя вести на концерте, они могут посетить, взрослые могут посетить уже концерт, не боясь, потому что ведь чаще всего причиной того, что взрослые не ходят на концерты, является то, что они не знают, как себя там вести. Вот посмотрите, Московская филармония проводила анкетирование у той молодежи, которая гуляет перед залом Чайковского. Там прекрасные качели, там площадь Маяковского. И спросили у молодежи: а вы знаете, вот рядом с каким зданием вы гуляете? Они говорят: нет. А вы были на концертах филармонии? Они говорят: нет. И специально для этой аудитории Московская филармония сделала ночные абонементы, которые называются «Мама, я меломан». Программа этих абонементов формируется по запросу публики. Вот мне кажется, что нужно делать шаги, и мы пытаемся это делать. В этом году в филармонии мы открываем лекторий бесплатный, который так называется «Как понимать классическую музыку». Мы хотим научить получать радость от того искусства, которое мы несем.
Слушайте, я сейчас задумалась, то мы правда, как себя правильно вести тогда в зрительном зале? Скажите, пожалуйста. Ну, просто иногда бывает так, знаете, что в перерывах между как артист перестал играть, и кто-то начинает аплодировать, и тот, кто уже знает, шикать начинает. Что вы? Вот как правильно себя вести?
Вы знаете, вести нужно так, как вы считаете нужным. Потому что вот сейчас был концерт на открытии зала «Зарядье». В зале сидела новая публика. Она редко, видимо, ходит на концерты симфонической музыки, это наше правительство. Они аплодировали там, где они считали нужным это сделать. И вы знаете, музыканты оказываются благодарными. Вот как сказал Башмет: я люблю, когда в зале раздаются аплодисменты в том месте, где они не предусмотрены, потому что это значит, в наш зал пришла новая публика, а мы новой публике всегда рады. Хотя ведущие концертов всегда предупреждают, что прозвучит симфония в 4 частях, и между частями принято не аплодировать.
Да, точно, точно. Хорошо, еще вопрос. Классическая музыка имеет интерес всегда, но сможет ли случиться так, что она перестанет восхищать публику? Как считаете?
Я не думаю, что когда-то придет такое время, когда она перестанет восхищать. Эта музыка написана гениальными композиторами, поэтому эта музыка с неба, так скажем, да, и поэтому она вечная. Это не та музыка, которую мы, допустим, слышали в 90-х. Вот вспомните музыку, которую вы слышали через магнитофон. Вспомните, какую музыку вы слышали в 90-х. Вы перечислите там, мне, может, пару названий, и будете долго вспоминать. А симфонические танцы Рахманинова, они жили, живут и будут жить.
Ну, давно уже исследования же есть, что музыка классическая, правда, вы сказали, с небес, она меняет даже, не знаю, там, нейронные связи.
Совершенно верно. И причем не столько даже сама музыка, сколько именно в исполнении симфонического оркестра. Вот так установили медики, что вот тот резонанс, который вызывается благодаря исполнению на струнных инструментах, на деревянных, то есть вот в этой общей гармонии, он человека лечит, если, конечно, эта музыка транслируется не через микрофон. Ну, а с другой стороны, смотрите, мы живем в то время, когда, несмотря на то, что сегодня вот компьютер дает нам, ну, максимальные возможности, а нам нравятся виниловые пластинки. И мы покупаем проигрыватели и ставим туда те грамм-пластинки, на которых, в общем-то, выросли сами. И я думаю, что искусство, настоящее искусство, оно вот действительно никогда не состарится. Но просто прийти к нему, придет к нему человек только тогда, когда он почувствует потребность. Я думаю, что каждый человек, проживая эту жизнь, сталкиваясь с теми или иными проблемами, испытывает необходимость вот пережить те эмоции, которые дает классическая музыка.
Очень хорошо сказали. Я просто еще сейчас добавлю, что и правда, когда ты присутствуешь, когда играет оркестр, и когда ты в этом находишься, это совершенно удивительное ощущение. Это как будто ты начинаешь чувствовать, проникает это в тебя, и правда тебя меняет.
А с другой стороны, вы ведь сидите в зале не одна. С вами вместе идет коллектив музыкантов, который тоже транслирует эту эмоцию. И с вами сидят люди, и эта эмоция усиливается. Вот вы спросите у дирижера, чувствует ли он эмоцию спиной.
Да, у нас даже вопрос был, что самое сложное для человека, который стоит на сцене перед полным залом зрителей, ну, вы стояли и так, и спиной стояли, стоите. Да, что чувствует музыкант?
Волнение, в первую очередь, волнение, потому что у тебя нет шанса повторить. Ты вышел, ты должен с первого раза сделать так, чтобы это было хорошо, и у тебя нет, я еще раз говорю, возможности сделать это второй раз, повернуться, сказать, извините, сейчас не получилось, мы сейчас еще раз попробуем, может, получится, да? У тебя есть один шанс, ты должен его использовать на 500%.
А чувствуете иногда недопонимание, не знаю,
да,
не
бывает,
вот, никогда нет контакта?
Да, конечно, это бывает, это всегда чувствуется, какие люди сидят, нравится им, не нравится. Вот. Ну, хотя бывает иногда обманное чувство, сидишь, произведение закончилось, люди не аплодируют, а потом такой шквал, видимо, под впечатлением, да, какое-то время проходит, они выходят из этого состояния. Вот. Я еще хочу добавить, что классическую музыку надо всегда слушать вживую. Вот, поэтому вы спрашивали, почему мы перешли в зал филармонии, потому что изначально мы планировали сезон вечерних концертов провести в ДК «Металлург», вот, но в прошлом году там прошел у нас концерт юбилейный в ДК «Металлург», и вышло так, что нам пришлось подзвучивать оркестр, и причем подзвучивать очень сильно.
Потому что там все под кинотеатр сделано, да?
Под кинотеатр, да, и мягкие кресла, и акустические. Когда я послушал из зала оркестр, я понял, что там, ну, просто тяжело очень достать, не доходят звуки до зрителя, поэтому пришлось нам добавлять электронику, а это всегда работает, к сожалению, в ущерб.
Хорошо, и, Евгения Юрьевна, ну все-таки откройте секрет нашим слушателям, где лучше выбирать места, где лучше сидеть, чтобы весь поток этот благостный, он проникал и было хорошо слышно.
Любой меломан знает, что лучше всего акустика на верхних ярусах, это балкон.
Хотя на балкон вроде бы покупаешь билет.
Да,
ой, это же
верно,
самые
но
недорогие варианты вроде бы. Казалось.
Я причем посмотрела, что на балконе это места уже почти все
распроданы. Знаю, да, видимо, люди понимают и как-то реагируют. Хорошо, друзья, подключайтесь к нашей беседе, ждем ваших вопросов. Еще раз напомню, что вы сможете получить у нас сегодня билеты в подарок на концерт, посвященный 145-летию Рахманинова, 16 октября в 19.00. За самый интересный вопрос мы, во-первых, дадим два билета, и за правильный ответ на вопрос, когда был основан симфонический оркестр Удмуртии. Наш вайбер 8-912-007-0806 и наш телефон 94-50-94. И если уж говорить про открытие сезона, то что это будет за программа, которую вы предлагаете зрителям 16 октября?
Мы предлагаем в честь юбилея 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова услышать его музыку. И музыка разных его периодов. Это, если мне память не изменяет, 1902 год, это кантата «Весна». Это еще русский период, да, его жизни. И 1928, по-моему, год, это три русские песни, которые уже написаны за рубежом. И последнее его гениальное творение, я считаю, ну, не только я, все, по-моему, любят это произведение, это симфонические танцы.
Ну, я, может быть, добавлю. Вы знаете, вот удивительная вещь, опять же, согласно статистике, сегодня Рахманинов по статистике вот слушателей вышел на первое место. Долгое время на этой первой и недосягаемой позиции находился Петр Ильич Чайковский. Сегодняшнее поколение ценит Рахманинова больше. Почему? Вот Чайковский все-таки композитор более эмоциональный, более открытый. мы сегодня живем не в таком открытом обществе. Вспомните, у нас не 57-й год, не та радость международного фестиваля, где люди выскакивали на улицу, да, переполненные эмоциями.
Хорошо, а вот почему Рахманинов, правда, сейчас пользуется наибольшим спросом, если можно так сказать? Мы об этом через несколько минут. У нас, к сожалению, опять пауза небольшая. Друзья, мы ждем ваших ответов, ваших вопросов. Звоните, участвуйте.
Дня.
Итак, друзья, спасибо вам большое за то, что вы пишете свои вопросы, дозваниваетесь, отвечаете на наш сегодняшний вопрос викторины, когда был основан симфонический оркестр Удмуртии. И уже совсем немного времени осталось, когда мы скажем, кто пойдет на концерт, и хорошие вопросы присылаете. Спасибо вам. Напомню, что сегодня к нам пришли Евгения Юрьевна Новоселова, руководитель литературно-постановочной части филармонии, музыковед, и Андрей Гордеев, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра. Мы же хотели уточнить, мы продолжить хотели по поводу Рахманинова. Боже мой, прости, пожалуйста, нас, уважаемый композитор. Да, чем же сейчас он привлекателен так для аудитории?
Ну вот в сравнении с Чайковским, Рахманинов, конечно, более уравновешенный, то есть более гармонично взвешенный. Там есть и эмоциональные, и лирические части, и есть такая сдержанная, холодная мужская страсть. Поэтому, наверное, вот за интеллигентность какую-то Рахманинов больше ценится сейчас. Он больше соответствует сегодняшнему времени, более прагматичному, менее открытому. Но и потом, вы знаете, это вот как раз та русская культура, о которой у нас осталось воспоминание из рассказов Бунина, да, из картин Левитана. Вот это
такого высокого
звук серебряного
качества,
времени, да.
Высокого качества.
Я бы сказал, что Рахманинов – это такой русский композитор. Не такой русский, может, как Мусоргский, допустим, да, но вот лично мое мнение, кто-то сказал в свое время, что вот Чайковский – это русский композитор, но который писал языком там Моцарт, допустим, да. А вот, например, Мусоргский – это вот такой русский композитор. И, наверное, Рахманинов здесь тоже больше русский, чем Петр Ильич Чайковский.
Ну, вам, наверное, виднее. Слушайте, у меня своя точка зрения.
Я прямо себя сейчас ловлю на том, что срочно нужно пойти на концерт, послушать и как-то понять, о чем вообще идет речь.
А вообще вот я и хочу сказать, что вы понимаете, каждое исполнение, оно ведь изначально в нотах не записано. Главное не то, что в нотах, а то, что между нот, потому что ценится интерпретация. Почему еще классическая музыка будет вечной? Потому что смысл будет всегда разный.
Это зависит от оркестра,
дирижера. Да, от того, кто сидит.
От контекста. В общем, конечно, если говорить нашим языком уже современным, от контекста очень много зависит. Хорошо, есть вопрос также на Вайбер. Есть ли у симфонического оркестра Удмуртии любимое произведение, которое всегда звучат?
Ну, вообще, если мы на родине Петра Ильича Чайковского, конечно, мы должны всегда, не всегда, но вообще одним из любимых, наверное, должен быть композитор именно Петр Ильич Чайковский, и мы достаточно часто его играем, много играем, вот, но конкретно сказать, что прямо один только композитор какой-то такого быть не может. Любимый композитор, говорят, у дирижеров тот, которого ты сейчас исполняешь.
А как выбор происходит произведений? Это от того, какого композитора любит дирижер или руководитель?
И в том числе, да. Но, знаете, во-первых, чтобы исполнять, надо... Все равно ты планируешь, когда сезон, смотришь произведение, сможешь ты это продирижировать, сможешь ты донести до зрителей или не сможешь, хватит ли у тебя сил, хватит ли состава оркестра.
Элементарно, вот. Есть ли нотные партии или нет?
Да, там очень много вот всяких таких вот нюансов, и не каждый дирижер, допустим, понимает этого композитора или другого. Вот, допустим, Юрий Хатуевич Тимирканов в свое время сказал... Казалось бы, да, мэтр, один из самых известных дирижеров во всем мире, и для меня он как бы один из любимых дирижеров, вот, он как-то сказал, что он, по-моему, не дирижировал никогда 9-ю симфонию Бетховена.
Почему?
Потому что недопонимает некоторые моменты, и почему, говорит, я буду врать зрителю.
Слушайте, ну даже если такие люди признаются в том, что чего-то недопонимают...
А никто не должен все понимать.
Ну вот именно. Вы понимаете, иногда даже вот сталкиваешься с такой ситуацией. Приезжает оркестр. Вот у меня, например, была ситуация, как у ведущей. Ведь ты должен сделать подводку к звучащей затем музыке. Сыграть можно по-разному. И спрашиваешь у дирижера, вы за жизнь или за смерть? Хотя я знаю, что композитор писал, вот Чайковский в частности, в Пятой симфонии. У него драматический финал. На что мне дирижер сказал, мы всегда за жизнь. Ну, тогда ты ищешь какие-то слова, чтобы это произведение прозвучало так, как его слышит дирижер.
Слушай, ну, интересно, вы такие секреты открываете.
Это не математика. Даже в математике 2×2 иногда бывает 5.
Это точно. А так еще, в общем-то, есть вопрос. Также интересуется, музыку каких композиторов, русских, отечественных, иностранных, исполнять сложнее? Есть ли какой-то очень сложный автор?
Ну, мы до сих пор... Ну, оркестр вообще играл раньше когда-то, но до сих пор вот я пока не возьмусь, допустим, за Малера, потому что это большой состав оркестра, это сложная партитура, это вообще сложная симфония, и у нас не хватит состава даже оркестра, да, даже Стравинского взять, это просто 8 валторн, откуда я их возьму, в городе у нас их столько нет. В принципе,
Вагнера.
Да. Вагнера, да, тоже. Ну, некоторые произведения можно, но не все.
Хочется сказать спасибо Чайковскому, что так все создал, что хватает симфонического нашего оркестра, чтобы исполнять его произведения.
Ну, даже не во всех произведениях Чайковского, к сожалению, всегда хватает состава оркестра.
А какой сейчас состав оркестра? Сколько музыкантов?
Это примерно где-то около 70 человек.
И то есть все они всегда выходят на сцену или нет?
Нет, не всегда. Это вот риторические вопросы. Как так зарплату платят всем одинаково за месяц? А тут только струнный состав вышел, а что остальные делают? Нет, не всегда, конечно. Если мы будем играть маленькую ночную серенаду, то там будет только струнный состав.
Мусорта. Да, а вот 16 октября сколько будет музыкантов? Да,
здесь будет весь состав, здесь даже не хватает. Мы даже тут приглашаем музыкантов на один концерт. Вот. Они, конечно, должны быть у нас в составе, но, к сожалению, их нет.
Мы еще должны уточнить.
И даже я хочу сказать, что там... Ну, ладно, это не буду говорить, что есть инструменты, которых у нас, в принципе, даже нет в городе.
Но дело в том, что те произведения Рахманинова, которые прозвучат на концерте, это ведь не только симфонические. Там 2 произведения хоровых, это кантаты. То есть помимо симфонического оркестра на сцене будет стоять еще и хор.
Слушайте, да как же там все поместят?
Ну, сейчас хор ведь... будет стоять не совсем на сцене.
Но... В этих проходах. Но вообще проходы. Сцену обещали же расширить.
Она расширена.
Но тоже все равно мало.
Ну, состав очень большой, конечно.
Угу. Хорошо, если говорить про сезон следующий, ну, вернее, про этот уже 62-й фестиваль искусств на родине Чайковского, вот какая у вас будет программа, что вы готовите и что будете представлять? Мы сделаем анонс сейчас, чтобы успели люди купить билеты, потому что обычно быстро разлетаются все хорошие билеты.
Ну, про один концерт точно я могу сказать, который состоится с симфоническим оркестром. Это я его сам предложил. Это сделать концерт с 3 басами профунда. Это такие низкие, самые низкие голоса, басы-октависты еще их называют, да? Считается, что это чисто такое русское явление. Хотя я могу сказать, что вот, будучи еще студентом консерватории, когда я работал в капелле, у нас там было 2 октависта, ну, они и сейчас есть, вот, и оба с немецкими фамилиями, один Орт, другой Миллер. Вот, один из них приедет в составе 3 басов профунда, прозвучат разные произведения разных эпох, и народная музыка, и классическая музыка, вот, сделаны аранжировки, у них есть это целая программа, она уже прошла во многих городах России, вот в этом году в рамках фестиваля на родине Петра Ильича Чайковского прозвучит здесь в Ижевске и в Воткинске.
Ну, слушайте, сейчас в связи с тем, что вы присоединились к филармонии, наверное, у вас будет какая-то особая роль в этом фестивале?
Ну, вообще должен, симфонический оркестр, я думаю, что должен быть флагманом этого фестиваля.
Вообще, это слишком роскошный музыкальный инструмент, у него возможностей много, но это и очень дорогая игрушка, в нее надо уметь играть.
Хорошо, а также вообще планируются ли какие-то гастроли за границу Удмуртии, собираетесь ли вы ездить? Ну, какое-то одно время, я просто читала, когда информацию, вы ездили, выступали, вот что-то предполагается?
Оркестр почти, по-моему, 20 или даже больше лет, каждое лето ездила в Италию, вот на 1.5-2 месяца. Вот, в этом году оркестр не ездил, потому что там были какие-то свои финансовые проблемы. А планируем ли? Конечно, планируем всегда и ищем возможности, хотя это не так просто. И...
Большой слишком состав есть.
Даже
да или не от этого зависит? Или...
Ну, и состав...
Ну, финансы, понятно. Я просто имею в виду, что финансы, если, то, правда, нужно столько людей вывести и показать.
Накормить, уложить спать.
Да-да-да-да-да.
Привезти инструменты, между прочим, отдельным составом. Да, отдельно.
Возить оркестр, да. Это вообще отдельная история.
Угу. А вообще есть у вас какая-то традиция, вот когда вы будете выступать, получается, 16 октября, собираетесь ли вы вместе, какие вы даете наказания, указания? Ну, что-то из такого закулисья хочется узнать.
Да нет, мы репетируем, делаем свою работу, занимаемся, пытаемся в максимальной форме выйти к концерту.
Хорошо, и еще один вопрос по поводу все-таки детских концертов. Вот вы сказали, что действительно это очень важно с детства прививать какой-то интерес. Тоже хотелось бы небольшой анонс, какие у вас концерты предстоят именно для детей. Я просто знаю, что многие родители нас слушают, поэтому для них тоже будет полезна эта информация.
Ну, во-первых, завтра будет в филармонии интересный проект у оркестра с участием детей-лицеистов, и режиссер этого спектакля, можно так его назвать, актриса Елена Мишина. Она с филармонией довольно долго сотрудничает, она делает сказки с оркестром, правда, с оркестром народных инструментов. Вот сейчас у нее 2 проекта с государственным симфоническим оркестром. У нее еще есть «Мэри Поппинс в зоопарке». Это будет для маленьких детей, тоже сказка такая музыкальная.
Тоже филармония.
Филармонии, да.
Это совместный проект с 40-й школой, да?
Да, да. А вообще 3 абонемента в филармонии действуют. 1 абонемент – это оркестр «Золотая мелодия». Он так и называется «Сказки с оркестром». Он уже много лет работает, и дети с удовольствием вместе с родителями ходят на эти сказки. И 2 абонемента детских вот у Государственного симфонического оркестра. 1 для маленьких детей и их взрослых родителей, а другой для детей постарше. Вот эта публика сложная, потому что 10, 11, 12 лет – это дети самого немузыкального возраста. Сделать так, чтобы им стало интересно – вот это самая трудная для нас задача. И мы понимаем, что вот когда эти дети, обычно школьники, приходят ну, под нажимом преподавателя, преподавателей в сентябре, в октябре, они ведут себя довольно свободно. Ближе к маю мы видим радикальные изменения. Да.
Хорошо, ну и очень интересно, к сожалению, приходится завершать, потому что у нас уже время. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал. Я думаю, что вот Денису, который очень много вопросов прислал нам, мы ему вручаем 2 билета.
Да,
и правильный ответ, в 92-м году действительно был создан симфонический оркестр Удмуртии. И Александру мы вручаем сегодня билет. Так что, друзья, спасибо. Всем хороших выходных.
Спасибо вам.
Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами
пообщаться. Мы ждем наших слушателей на наши концерты.
Ждите нас, мы обязательно придем. До свидания.
Тема дня.